Laba diena visiems. Pirmasi diena ir Liepos 12 būsime. Šiandien taip pat palsėjimą, ačiū Dievui.
Kalbė, gal tu Anatolijui išvers? Anatolijui gal tu išvers?
Aha. Gausi tu gintai. Да? Truputį dar turim laiką šiek tiek kitaip norėtųsi prisiminti, apie ką vakar jai kalba, čia yra brolis ir atvažiavusi šiandien pirmą kartą. Iš savo įspūdžių pasidalinti norėčiau tik tas tiek, kad tą, ką mes vakar išgirdom, tą, ką aš girdėjau, klausiausiu, mačiau, vienas iš motyvų, tikslų yra pažinti dėsnį. Žinot, vat jūs einat, pavyzdžiui, kur nors į miestą kažką apsipirkti. Ir yra gamtos dėsniai. Ir štai užklump jūs lietus. И то ли там здесь не всегда то, как бы если здесь что-то не то, мне сушлался. И норит ли стой, а не норит, что-то там здесь. И когда вакар было калбама о пището с Иисус Даликус, фактически ты рад двасен здесь. И калба только с мира о традиции, о догмас, kalba yra, eina apie dėsnį. Jeigu mes pakliūnam į šitą dėsnį, tai bus toks rezultatas. Asmė nėra veiksmas, asmė yra dėsnis. Amen. O tą dalyką mes turim suprasti, kažkada galime išmokti iš to dalyką, iš tų galbūt, kaip sakyti, iš istorijas arba iš tų įvykių, kurie buvo. Galima tai žiūrėti paprasčiausiai kaip į istoriją, galima keisti jos, galima klausti, kodėl tai pasijūgi, arba geri blogieji yra, da kažkaip tais, žinot, ir, bet, sakyčiau, taip pat, bent mano tikslas yra išmokti kažkokį tą pamatyti dėsnį, kad išmokti naudotis to dėsnį. Arba naudotis to, arba saugotis to. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, kai aš kalbėjau tą vat, tokį vat, nu, palyginimą su lietum, jeigu jūs matot, kad bus kėti lietus, tai jūs imsit su savim skėti. Jūs naudosit kitą dėsnį prieš tą. Jo. Ir vat tas yra suprato, toksai yra, nu, motyvas arba priėjimas prie šitos temos, galima sakyti. Nes jeigu žiūrėti kitaip į tą dalyką, iš kito rakurso, iš kitos pusės, mes galime eiti į kraštutinumus. A kokis kraštutinumus? Čia vakar buvo kalbėjama apie tradicijas. A mes žinom, kad mes galbūt, ne visi, bet galbūt dauguma turi tradicijas, šeimos tradicijas, yra geras tradicijas. Suprantat? Ir jeigu dabar imti į akirą atitikti žodis tradicija ir pradėti kovoti su tom tradicijom, tai tada mes supratom, kad mes nesupratom to dėsnį. O pats dėsnį principas buvo tada, kada tradicija tampa dogma. Tada, kada tu turi tą tradiciją, ir tu visus įvykį į šitą tradiciją su prievarta. Jo, tai yra doktrina. Tai vat tą dalyką. Dėl to, galbūt kažkas turi geras tradicijas šeimoj, surinkimė. Pas mūsų, pažiūrėtų, kokie nors tradicija ten lankyti brolį seserius, reikia svečius tradiciją, arba rinktis trečiadieniais, arba tai yra tradicija, tai yra gerai, kai yra tradicija. Yra, pavyzdžiui, gimtadienį susirinkti, gimtadienį susirinkti, galima sakyti, vat tam pagal Bibliją, dar kažkokie dalykai, mes to nedarom, prašau, bet kiti susirinka, kad pabendrauti. Visur yra motyvas ir tikslas, yra tradicijas, bet mes turime suvokti, pamatyti arba susikaupti į paimti tą tikrą rakursą pačio to dėsnį, kaip jis veikia. Jeigu jūs turite tradiciją, gerą tradiciją, ačiū Dievui, kad nėra gera tradicija, bet pavojus yra tik tai tame, kad šita tradicija netaptų dogma. Ir mes matom, kad vat būtent kas buvo Nikėjui surinkime, tą, kai jie įvedė, galima būti, iš tradicijų, aišku, jie paėmė tos tradicijas, iš pagonybės, ir paėmė tas pagoniškas tradicijas ir padarė iš jų dogmas. И вот шитас, как это не принципас, а деснис, и види йос, будем ты токи бусина. Кокия бусина, каялика бедьева. А сме не вейксмас ира, супрасти маня, не вейксмас ира сме, а сме ира деснис. Деснис подара вейксма. Ну вот трупути, что вот присеминьте какого вахара, або трупути и вести, да. Не с вахара бродис, я вот вас, кстати, лабайдал, кто байся помог, что кальби и негатив, все лавки, герос, нес. Или всего. Я сегодня не знаю, если мы хиты и кита покопа курицы, да, подожди, так герай. И нас матисма кастаси, да, герай. Вот.
И считайте, что хорошо.
Йо, и ачу Девы, ну, уж ее молодя, нас прадедом, ты как нас прадедом. Не поговорки, когда ж ковую с ухошоким традициям, ты крайне. А мана позиция ира, ачу Ильгил, с уважаем, с улинкиму, когда прадеть, не прадеть. Ман не лайкас ира сварбу, не тиксву, мас ачу Деву, аж асу не вокишка крауя. Tai yra, galima sakyti, tokie genetinis pliusas ir minusas. Ten, kur yra viskas čik, 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 aš esu susidūręs su tokiam žmonėm, iš vienos pusės praktiškai, bet minusas toks, kad tai duoda įtampą. Dėl manęs svarbiausia yra atmosfera. Jo, kada yra spaudimas kažkoks, tai arba toks, tai labai paskui sunku yra įeiti į atmosferą. A visas tikslas yra tame, bet kokį susirinkimą, kad įeiti atmosferą. Mes žinom pranašas mokino, kad atmosfera trečia dangaus, kada nusileidžia, sudėdė mūsų į dangiškas vietas. Mes galime pradėti lygiai kažkokį kitą valandą, jeigu yra tokias tradicijas kažkur, ačiū Dievui, tegul jos būna, aš tikrai su tom nieko prieš to neturiu, supraskai, tradicijas yra gerai, bet tik tai, kad tai netaptų dogma. Ir iš tos pusės, kad vat, mes kada susirinkam, tiesiog norėtųsi matyti tą ryšį, kaip sakyti, tikinčių žmogaus su viešpačiu, kada jau tai ateina, jo tikslas, motyvas yra šiandien susitikti su juo. Aišku, mes mažai senai kažką su kažko matėmės, norėjom pasikalbėti, kaip jūs, kaip. Tai yra normalus reiškinys ir tai yra gerai, tad mūsų vienyje tas dalykas, aš tikiu, viešpačiu yra smagu matyti, kada mes esam vieningi. Ir dėl to, ačiū Dievui už tą, kad jisai davė tokį galimybę, kad mes niekur neskubom ir nieks mūsų neskubina, greičiau, nes to jau atės kitas susirinkimas, tokiu laisvė ir Dievas dar suteikė visas galimybės, iš visos pusės davė laiką broliui, nes jisai yra įsijėmęs, buvo Kazachstane, dabar atgrįžta nuvažiuos į Ukrainą, paskui į Altajų, dar kažkur tais, tiesiog tai įsitirti tą laiką, aplankyti galima mus, ir taip gražiai sutapo šitas temas, taip tik eina lygiai greičiai su to, kad į Lietuvą atvažiuoja. Mes žinom popiežius, mes nežinom, kas bus po jo atvykimą, bet tokia tema dabar yra. Ir aš tikiu, kad viešpas kažką nori mums pasakyti, arba įspėti, arba atkreipti dėmesį tiesiog. Ja, viešpas te laimina tada jūs ir arba jūs. Perduodu.
Ačiū,
išvaizduokite, Dievas jau laimė. Dievas jau laimė.
Ramybė visiems. Jeigu galima, aš paskaitysiu, bet turiu tik rusiškai, nes ieškau, kad lietuviškai to pamokslo turbūt nėra. Čia yra sila priepažinė, tai pasikeitimo jėga. 65 spalio
21.
Богу нравится, когда Ему поклоняются. И когда вы Ему поклоняетесь, это не просто только песни петь, как мы поем, но петь ее в духе поклонения, понимаете? Тогда чувствуешь, когда Святой Дух отвечает. Вот. Taip įdomu, kad tai, ką šiandien, va čia skaitau, va paskaitysiu, va atvyksta šį savaitgalį čia. Neprosta, nepaprastai giedojimas vyksta dainavimas. Bet mes vakar išgyvenom, ne, dalykus. Kai žodis su muzikinė dalim susideda, gaunasi stereo, aš vakar giedu ir net vienu momentu atsimerkiau, kur čia dar du, kažkoks choras, atrodo, girdisi, kažkoks tai girdisi dalykas, kur daugiau balsų negu va čia buvo, atrodo. Tai jau tik iš šventuoju dvasia atsako. И я вижу здесь замечательных молодых людей. Подумайте о том дне. Эта группа молодых сидит там, молодые ребята и их жены сидят там, и здоровые, сильные мужчины сидят там и плачут, как дети. А посмотрите, как это сегодня. Сегодня там на улице живут в прелюбодеянии, пошлости мира и тому подобное. Шита пастрайтелė, tai irgi parodo, kas vyksta šį savaitgalį. Joninių savaitgalį. Aš kažkaip pagalvojau taip atsargiai, kad viešpačiui nepatinka tas savaitgalis. Dėl to oru jisai neretina. Ir aišku, galima būtų sakyti, kaip čia tas fariziejus meldėsi, kad o, viešpatie, ačiū tau, kad aš netoks blogas, kaip tas vat, muitininkas. Čia galima irgi sakyti, o, viešpatie, ačiū tau, kad nu, mes netokie, kad nelakstam dabar pagal laužus, nešutinėjam, neieškom paparčiai ir panašiai, bet visgi tai yra didžiulė malonė. Visgi tai yra malonė, kad nu, gali maitinti tą baltą į šunį. Tarsi, ne, nu, tai. И подумать только, что вы можете отделиться и собраться таким образом. Где, как сказал псалмопевец, как хорошо и как приятно пребывать братьям вместе. Как, ну, единстве живу, да? Ну, это как драгоценный елей, стекающий на бороду Ароона, стекающий до краев ризы его. А этот елей, помазание, который... Знаете, что делает елей помазание? Он защищает его наверное, священника, да? Его, чтобы войти в присутствие Божие, понимаете? Прежде чем он входил в присутствие Божие, он должен был быть помазан этим елеем. И когда братья пребывают в единстве, это уподобляется тому елею. Когда мы входим в присутствие Господа с этим помазанием братского единства. Елей представляет Святого Духа. И вот в Псалме скитом так гера кривенбера и тай лик tas aliejus.
Amen.
Tai yra tarsi vienybėje jau gali patirti netgi netikinti žmonės, jeigu jie yra vieningi, kokią jėgą jie išgyvena. Nu, tarsi netikintis gali nuversti kalnus vieningai. Man teko dalyvauti virvės traukimo varžybose. Ten yra visa technika, aš seniau nesupratau, kad ten yra tiek technika, bet kiekvienas kojos atsispyrimas ne taip, priešininkui iškart duoda šansą truktelt virvę. Ir teko matyti, kaip 16-mečiai jaunuoliai, kurių komanda sveria 100 arba 200 lengviau, tai reiškia, kad jie 2-3 žmonės, gal net 4, gali dar papildomai paimti, kad išlyginti svorį, nutraukė tokius vyrus. Vyrai po prakaitų pluša, staugdami traukė virvę, jaunuoliai, kaip berželiai, pakrypė, laiko savo, sviruoja, jokios emocijos. Ir paskui tik tai pamato, kai ten jie nebelaiko nugaros, tik vaitė susidėlioja ir nuveina, kaip patrodo be nieko. O jeigu dar prie tos vienybės pridėti Dievo žodį, Viešpaties buvimą, tai visą, tai nežinau. Tie lašeliai po truputį krenta. Ačiū Dievo.
Štai kaip gera ir malonu, kai broliai gyvena vienybėje. Štai kaip gera ir malonu, kai seseris gyvena vienybėje. Štai kaip gera ir malonu, kai broliai gyvena vienybėje. Štai Thank you.
Jei tu Dievą mes Пойдем. Когда мы видим, Боже мой, что сегодня это римская система,
Она настолько все пропитала, настолько все контролирует без слова Божьего, что никто, Боже, даже как написано, не сможет даже жить нормально, ни покупать, ни продавать, не принадлежать этой системе Божьей. Вот, но ты сказал, что у тебя будут люди, Господи. И когда же они будут, Господь, если этот час пришел Божий, значит они есть. И если они где-то есть, то почему это не мы? А если это мы, Господи, Боже мой, то тогда этот свет исходит от нас, Боже мой. Это тень, Боже мой, проходящего Петра, Боже, она падала на больных людей, они вставали, Господь Иисус. О, что это за уровень жизни такой был, Господь, у тех верующих, при не всех открытых тайнах, и при завершении всех тайн, что это за уровень Твоей церкви, Твоей невесты, Господь Божий. Аллилуйя, Господь, Тебе очень благодарны, Боже мой. Мы все вместе Тебе очень благодарны, Господь, за Твое долготерпение и любовь к нам, Господь Божий. За то, что Ты продолжаешь нас тянуть, Господь, не останавливая нас на прообразы, Господь, но переводя нас в саму реальность, Господь. Боже мой, не оставляя нас просто в видении послания, но вводя нас в видение послания, Господь. Боже мой, благослови, Господь Иисус, каждое сердце, каждого брата и сестру, Иисус. Просто двигайся среди нас, Боже. Дай нам сделать эти шаги, Господь, Боже мой. Возьми под контроль нашу натуру, Господь, Боже мой, Господь Иисус, и прославься среди своих детей, Господь. Мы так благодарны, что Ты дал нам эту возможность встретиться, пока есть еще эта благодать на земле. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Писание говорит, что когда увидите город, окруженный войсками, находящиеся в Иудее, добегут в город. Что Иудея? Иудея – это та часть Израиля, где находился Иерусалим, где находился храм. В Библии, помните, написано, говорят, что они, в Откровении написано, говорят, что они иудеи, но не суть таковой. Иудеи – это люди, которые на высоком духовном уровне находятся, да? И добегут они в горы, а гора, горам возвожу очи мои, откуда придет помощь моя, понимаете, есть горы, гора, это высота, знаете, мы недавно были в Казахстане, и мы поднимались в горы, я не сказать, что мы так высоко поднялись, но относительно городского жителя мы довольно высоко поднялись, на целый километр, знаете, вверх. И чем выше поднимаешься, тем больше гор видишь, чем выше поднимаешься, еще больше гор, новые пики появляются, новые пики, новые хребты появляются, потому что ты ниже не видел. И когда мы поднялись сюда, я посмотрел вокруг, я подумал, ну какая же красотища. Мне пришло сразу место писания на сердце, что у него есть стада на тысячи гор. Понимаете? Аллилуйя. У него стадо здесь. На каждой горе, на тысячи гор, где-то у него есть свое стадо. И знаете что? Это же у него стадо. А что это значит у него стадо? Это значит не просто оно там само по себе пасется, это его стадо. Это стадо, которое он любит, это стадо, за которым он следит, это стадо, которое он охраняет, это стадо, которое он кормит и направляет. Вот такие счастливые люди. И мы убегаем в эти горы, знаете, в этом иудейском послании, если так можно выразиться, да, в этом послании, в этом слове, в этих тайнах, которые самые важные тайны, которые раскрыты сегодня для избранных людей. Аминь. Потому что Бог избрал иудею для того, чтобы там поставить свой престол. Аллилуйя. Аминь. Но город окружается войсками. Силы римской
языческой империи, как мы вчера говорили, они языческий Рим уже выздоровел, ему уже христианство мешает, оно уже сковывает его, он уже Евангелие ограничивает его, ему нужно больше власти, ему нужно больше, он сбрасывает свое одеяние христианства сегодня, он начинает обниматься со всеми религиями мира. Аллилуйя. Он берет под контроль политику, религию, экономику, все силы он берет под контроль. Потому что Даниилу было подсказано только одна заключительная сила, это железо, это сигарет. Никакой другой империи не будет. Поэтому пророк сказал, не бойтесь вы России, перестаньте вы ее бояться, потому что от нее не исходит та угроза. В Библии написано, откуда исходит для наших душ, для нашего вечного местоположения угроза. Она исходит из Рима, не из города Рима, а из римской системы. Аллилуйя. Из этого железа, знаете, которое хочет нас заковать. Но помните, что произошло с узами, которыми был закован апостол Петр в тюрьме? Они пали? И что произошло с железными решетками, которые стояли у него на пути? Они открылись. Аллилуйя! Это все в действии. Это в действии в нашей жизни. Спасибо нашему Господу. 2 Коринфянам 1 глава. Вернее, 11 глава. 2 Коринфянам 11 глава. Знаете, я хотел сказать, что я надеюсь, что вы не притыкаете, что я читаю Библию из электронного устройства, да? Ничего. Это собственно в таком виде здесь. Это тот же самый текст. Вот. Просто книга лежит, и кто-то может сказать, что книгу положил, не трогает ее. Но это та же книга, только она здесь, просто. Да? Мне просто нравится эта книга, знаете. Я люблю эту книгу, но она книга, это не бумага. Книга, это не рулон там, как раньше был свиток, а сейчас это вот так странички листаются. И книга, это даже не текст, который здесь. Книга, это слово. Аминь. Слово Божие, которое высказано для нас. Аминь. В какой бы форме оно ни приходило, это остается Словом Божьим. И все, что нам нужно, это просто ему верить. Поэтому я счастлив, что я с вами, дорогие братья и сестры. И я думаю, вы уже поняли, что мы не приехали сказать, что мы там суперверующие, и показать, какие мы такие молодцы вот, перед вами. Мы просто приехали поделиться тем, что Господь делает среди нас, как Он двигается, что Он нам открывает. И мы счастливы услышать, какие Господь среди вас совершает дела. Мы верим в сотрудничество. Аллилуйя. У нас нет желания какое-то там влияние на вас оказывать, но у нас есть желание контакты с вами наладить. Эти мосты наладить. Потому что мы верим, что Бог нас расположил недалеко друг от друга, потому что у вас есть на ваших огородах растут духовных какие-то витаминчики, которые нам могут помочь. Аллилуйя. Поэтому мы вас тоже ждем к нам в гости. Надо услышать, да? 2 Коринфянам 11 глава, 1-3 стиха. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию!» Что это неразумный? Неразумный, значит, глупый. Моей глупости какой-то. Но апостол Павел, о чем ты говоришь? «Но вы не снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией». Аллилуйя. Ревность разная есть. И апостол Павел говорит, у меня есть боль в сердце, у меня есть переживания за вас. Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву. Это же так хорошо. Обручил, что это? Обручил, это понимаете, это помолвка, да? Да? Я обручил. Это помолвка. Ну, должна же свадьба у нас была. Помолвка здесь уже была. Да? Здесь помолвка была. Ну, до свадьбы не дошло. У нас должно дойти до свадьбы. Он говорит, но боюсь. Апостол Павел боится. Да не то, что он боится, что он такой трус. Нет, он переживает. Он переживает, боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Аллилуйя. Благословенное Божье Слово, садитесь, пожалуйста. И отсюда я хочу продолжить. Там у нас записи есть, кто не был, я рад всех приветствовать, кому удалось еще и сегодня подъехать. Вот, просто в этой теме я просто делюсь тем, что я в моем сердце, знаете. Не то, что лишь бы что сказать, о чем сказать, да, ну, что-нибудь скажем там. Нет. То, что мы видим, то, что мы понимаем важно. И вчера было свидетельство нашей сестры о приезде лидера мировых религий. Сегодня мы уже можем сказать, он настоящий католический папа. Католический значит вселенский. Он уже папа не только католиков по вероисповеданию. Он уже папа мусульман, он уже папа буддистов, он уже папа индуистов. Понимаете? Не только христиан он уже относится, понимаете? Это влияние, оно уже распространилось. И его основная цель, которая еще была предсказана нашим пророком десятки лет назад, это создать экуменическую систему и втянуть в нее всех верующих, чтобы держать их под своим контролем. Наша сестра сказала, это основная цель его приезда не куда-нибудь, а именно в Литовскую республику. Зачем? Чем вы ему так приглянулись? Потому что здесь есть люди, которые думают по-другому. И вам надо приготовить, так сказать, вокруг вас атмосферу насчет вас. Чтобы против мира на земле. Мы же за мир. Но Иисус сказал, мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Поэтому нам не нужен тот мир, который дает этот мир. В этом мире, который они нам предлагают, полно лжи, хитрости и своих корыстных целей. Но мир, который дает нам Бог, аллилуйя, этот мир всегда с нами. Этот мир внутри нас. Итак, мы с вами рассматриваем эти две Евы. И мы говорили вчера немножко, что все-таки, несмотря на то, что вот эта вот первая Ева, еврейская невеста, она не устояла, когда пришло искупление. И она пала здесь, но отвергла искупление. Но среди них нашлись особые люди, которые приняли искупление. Правда? Это апостолы, можно сказать, да? Апостолы. Они же были евреи, правильно? Они приняли это слово. Кто еще из еврейской невесты примет столько слов? Знаем еще 144 тысячи существует, да? Которые тогда вернется это послание и проговорит их сердцам. Они осознают, Бог их собирает. Два пророка придут, чтобы их собрать. Поэтому 144 тысячи. Они тоже принимают, будучи другой частью первой Евы. Она у нас как получается делится на две части, или как показывают, как две лозы. Церковь одна, но у нее есть две лозы, истинная и ложная. Ложная она всегда уходит в сторону, а истинная она остается с ним. Она распознает, она не пропускает, она входит в эту истину. Теперь мы видим здесь эту вторую Еву, эту христианскую Еву, эту языческую невесту, которая должна была стать женой. И Иисус сказал, что я приду, и вы будете моей женой, я вернусь во втором пришествии, чтобы вас забрать. Аллилуйя. Апостол Павел говорит, я вас обручил как невесту. Вы должны стать женой. Но в период между обручением и женитьбой нечто произошло. Пришел Рим. И Рим, так сказать, запудрил ей мозги. Вот. Как нас говорят, то есть Рим ее обольстил. Рим эту церковь обманул. Он ей предложил нечто в виде, как будто это и есть исполнение.
Да?
Он ей предложил человека, наместника Сына Божьего.
Да?
И он у них как муж стал. Главное муж стал, что он не скажет, даже не важно, что в Библии написано, важно, что папа сказал. Да, какой авторитет, какая власть. И мы видим, что она пала в Никее, но ей было тоже обещано восстановление, ей обещано было искупление в последние дни, когда должно слово вернуться, восстановление прийти. Поэтому мы с вами говорили о том, что не так страшно пасть, страшно отвергнуть искупление. Потому что мы все с вами пали и согрешили, лишены славы Божьей. Но пришел Искупитель, и вот если мы его отвергаем, то вот за это Бог и судит людей. Аллилуйя. Итак, пробуйте время жатвы. Так вот, вторая Ева, обратите на нее внимание. Как она, как она была сотворена заново в день Пятидесятницы, наполнена Духом и питаема Словом. Аминь. Теперь я благоговею, аж приятно стало. Та первая церковь, та первая Ева должна была быть невестой Христа. То есть он здесь уже, первая, вторая. Ну, и здесь он просто показывает уже подразделение во второй Еве. То есть началось все. Он поэтому здесь ее то первой, то второй называет. И мы должны просто понимать, о чем речь. Кто из вас может сказать, Ева должна была быть невестой Христа? Кто из вас может сказать на это аминь? Аминь. Она должна была быть невестой Христа. Она родилась в Пятидесятницу. Не на Никее в Риме, не в Лондоне, Англии, и не в Соединенных Штатах, и не в Германии у Лютера, и не в Англии у Веслея, не в Соединенных Штатах у пятидесятников, так называемых. Знаете, это всегда их, я думаю, оскорбляло. Те, кто понимал. Да? Так называемых. Почему? Потому что пятидесятница, пятидесятники чуть ли не знак равно. А на самом деле никакого равно пророк пришел и стер это равно. И сказал, это вообще не имеет никакого отношения к пятидесятнице, потому что пятидесятница это переживание твое с Богом. Это верхняя комната твоя, аллилуйя, а не организация. Вот. Она родилась в день Пятидесятницы. Она была наполнена Духом. И она была наполнена Духом и питалась Словом. Каждым словом, исходящим из уст
Божьих.
Даже Иуды, им просто нужно было принимать все слово за словом. По-настоящему цветущее растение на Божьей земле, представляющее его. Еще одно дерево невесты. Его слово обетование отражало в ней его. Им пришлось обратить внимание на Петра и других. Они не посещали семинарии. И те это знали. Они не посещали никаких библейских школ, никаких богословских семинарий. У них не было образования, потому что они даже не умели написать свое собственное имя. В Библии сказано, они были необразованными и безграмотными. У нас написано, они были люди не книжные и простые. Абрабахам так пояснее говорит, что значит простые. Говорит, необразованный, безграмотный. Но что произошло? Они не могли не приметить, что те были с Иисусом, ибо тогда Он был в них, отражая свое обетование. Бое. Да? Жизнь, которая в вас, она и выражает личность, которая в вас. Да? Если мы говорим, что Христос у нас, а поступаем по-своему, или не можем контролировать свои эмоции, и не можем не злиться, не обижаться, там, ни то, ни это, то мы не можем сказать, что это Христос. Мы должны честно сказать, что это мы такие. Но эти, видите, они выражали жизнь Христа в себе. Аллилуйя, слава Богу, вот что нам нужно в этом периоде. Его слово отражало его в ней, в церкви. Она жила каждым словом, исходящим из уст Божьих. Но затем... Ну почему так все хорошо? Начинаете так плохо? Зачем вот это затем наступает? А потому что ничто не испытано, на небо не войдет. Падение, оно приходит после чего? После испытания. Но это не значит, что мы должны падать каждый раз. Вот прообраз. Она пала, я мне куда деваться? Я что, сильнее их, что ли? Я что, умнее их, что ли? Ну, вы знаете, у Бога-то в сердце нечто есть. Он хочет иметь ту, которая примет слово искупления. Но пока мы с вами говорим о падении. Да? Но затем, что произошло затем? Как Ева, она пережила падение по отношению к слову на Никее в Риме, где была организована самая первая организация Вселенская Христианская Церковь. Здесь есть знаток Библии? Здесь есть теолог, который знает, что это истина? Первая организация была на Никее в Риме. У Бога никогда не было организации, никогда не будет. Она управляется человеком. Вот на чем все, они все... Я христианин. Какой ты принадлежишь в церкви? Есть только одна. Я Абрахам уже 55 лет, и я не присоединялся к этой семье. Я родился в ней. Вот как вы рождаете Царство Божие. И вы отражение Его Слова. Вот почему наши дети, которые... В детстве такие хорошенькие, такие миленькие, такие просто, заглядение там, и все такое. И вот они подрастают и начинают говорить, я так не хочу, а мне так не нравится, а я так не верю, а что я должен, а я не должен, и мне не заставлять. А вроде они были в церкви, и все такие хорошенькие были, а сейчас такие стали неуправляемые, что? Почему? Потому что они наши фамилии земные. Земную фамилию носят. Они не носят небесную фамилию, пока не родятся еще раз. Мы их родили один раз. И только Бог может их родить второй раз. Правда? Вот. Поэтому вы как родители, я сейчас такой период нелегкий переживаю, мне все повырастали и вдруг, знаете, превратились. В кого сказать-то превратили? Превратились в склонных просто. Кем они и были. По фамилии моего родства. Вот. Но мы молимся о новом рождении. Поэтому Брабаку нам простой принцип показывает. Он говорит, я не присоединялся, когда я родился, вот как вы рождаете Царство Божие. И вы отражение Его Слова. Обратите внимание, у Евы произошло падение. Так и у второй Евы произошло падение на Никее в Риме. Отдалась деноминации, вероучении, приняла догмы вместо слова. А догма состоит из слова. В догме слова есть? Есть. Если вы возьмете любую религиозную догму, то вы найдете там немало цитат из слова. Ну что это? Это ложное истолкование. Это не Божья мысль. Она нужна Божья мысль. Видите, она отдалась, и она приняла эти догмы вместо слова. Что ты принимаешь? И мы с вами вчера смотрели, что Божье, оно, ну, как сказать, оно такое серенькое. А мирское, оно просто... Наши рожденные в грехе глаза сразу на блестящие. Идешь ты по улице, что-нибудь серенькое лежит, даже не заметишь. Идешь по улице, раз что-то блеснуло, что там блестит.
Вот как там
блеск
готовишь, как же
весит. Она приняла догму вместо слова.
Догма Святой Жоржи.
Добровольно? Или насильно? Да. Обольстил? Вы знаете это слово. Обольстил? Это значит сама захотела. Согласилась. Обольстил, это значит человек принял это с радостью. А это был обман. Убрала языческих идолов. Вот оно, когда рана начала исцеляться. Да? Убрала языческих идолов, таких как Юпитер и прочее, и возвела Павла и Варнаву вместо них. Да? И убрала Бога Солнца и богиню Луну. Астарту, богиню Луну, который был крупный кошер, которую сделали матерью Бога Солнца, то есть Юпитера. И сменили день рождения Иисуса в апреле, когда вся природа, когда он родился под знаком Овна, потому что он был Овном. И поменяли его на день рождения Бога Солнца во время солнцестояния. Тогда, как получается, один день, получается разница примерно только в одну минуту, в тот день, когда переходит на 25 декабря. День рождения Бога Солнца, а не Сына Божьего. И все мы играем в Деда Мороза, и украшаем елки, язычество и тому подобное, а потом называем себя христианами. В чем дело с христианской церковью? Появится ли среди нас в конце концов тот, кто может проповедовать слово и говорить истину, которую Бог подтвердит и докажет людям, что он вчера, сегодня, вовеки тот же? Вот что мы хотим, не просто человеку послание, мы хотим проявленное это слово. Действие Духа среди нас. Нам не нужна семинария, нам не нужен теолог, нам нужен пророк. Это точно. Бог это и обещал. Значит, как Ева потерпела провал, так и церковь отдалась деноминации, правилам человеческим, чтобы ей управлял человек. А почему человеку нравится, чтобы он управлял человек? Потому что он такой же немощный, как его. Он может войти в его положение. Да? Может его понять. Это я рассказывал. Я работал на работе. И у нас были, когда я работал на заводе, у нас были мужчины, которые, так сказать, работали, ну, иногда там ходили, выпивали там и все такое. И я думал, что сейчас их выгонят с работы. Сейчас их выгонят. Мастер пришел. Ну, думаю, ладно, они где-то прятались, их не увидели, не выгонят. А тут раз мастер приходит, а он или не вышел на работу запил, или вышел на работу выпивший. И мастер, я думаю, ну все, конец ему. А мастер делает вид, что ничего не
понимает. А мастер, собственно, так говорит, не понимает.
А я потом с ним как-то разговаривал. Я говорю, Дима, по-моему, Дима звал. Я говорю, слушай, интересно, а вот видишь, что происходит? А я смотрю, ты как-то не сильно реагируешь.
Ну,
это надо понимать. Понимаешь? Говорит, они вот так делают. Но они хорошие работники. И они благодаря этому у меня на крючке.
И
теперь надо выйти в субботу, он выйдет в субботу. Надо выйти в воскресенье, потому что он знает, что я знаю. Я его не сдал, и он теперь не должен. Понимаете? Все. Бас-бась это называется по-русски. Не знаю, как по-литовски. Вас, может, нет такого? Вот. И вот, понимаете, почему? Почему они поставили человека? Потому что человек же, он же скажет, ну что же, ну человек же, я же тебя понимаю, да. Вот они друг друга понимают уже давно. Да? И неплохо у них получается. И они так понимают, что этих священников католических педофилов, да, они должны выцарапывать там из этих монастырей. Понимаете? Они их выцарапывать, вытаскивать за уши должны. Почему? Потому что они там прячутся. Потому что все знают, никто ничего не знает, никто ничего не скажет. И вот если уже там 10-15 человек набралось смелости, которые там в открытую заявили, что с ними делали эти священники, когда они там находились, вот тогда уже деваться некуда. А до этого что? А до этого люди понимают людей. Потому что те священники, которые поднялись выше, они когда-то тоже были ниже, там чего-то, тоже происходило. Что не вылезло наружу. Теперь у этих вылезло, у этих не вылезло. Но эти другие знают, что у всех рыльца в пушку. Вот. Переводишь рыльца в пушку? Замолчал. Вот. Нет? Я сейчас замучу вас вот, за эти два дня, за тебе. Русский мне пословица. Поняла, да?
А я объяснил, что...
Объяснил? Кидос молодец. У нас почти россиянин. Он служил в России. Он много чего знает. Нам нужен пророк. Она, Ева, потерпела провал. Видите? Она отдалась деноминации правилам человеческим, чтобы ей управлял человек. Она уже не контролируется духом. То есть, с одной стороны, дух поставил в церкви людей, которые контролируются духом и распространяют контроль духа в церкви. Да? С другой стороны, церковь избрала священников, которые не контролируются духом. Видите? И опять, и те люди, и те люди. Только одни в один дух, другие человеческое управление. Нам надо в этом всем разбираться. Чтобы нам не быть под человеческим правлением, а быть под божественным оставаться. Она отошла от слова и приняла долг. То можно сказать аминь? Аминь. Безусловно. Но знаете ли вы, что мы, протестанты, принимаем столько же догм, сколько они?
Как по догмам, как и я.
О! А то протестанты уже, знаете, такие.
Протестанты же надо
меня. Я помню, когда в 90-х я уверовал, протестанты на всяких там католиков, православных, там, такие, знаете, такие полумирские их. Верующих, они так сверху смотрели, а это вообще там, во имя чего там, они как поклоняются, что они делают, Библии не верят, вот, а мы вот верим Библии, они Библию не читают, а мы вот читаем Библию. И они очень гордые были эти. А Брабахом пришел и разрушил их авторитет. Он сказал, мы, протестанты, принимаем столько же догм, сколько они, когда мы добавляем что-нибудь к этому слову и отнимаем от него что-нибудь. Сатана поймал ее, используя те же старые приемы, которые использовал на Еве. Компромисс. Поймал вторую Еву так же, как он поймал первую. На компромисс предложил. Вот как он ее заполучил. Сказал что-то отличающееся от слов, вероучение или деноминация. Что? Вероучение или деноминация – это что-то отличающееся от слов. Первоначально ушла в землю при мученичестве. Жернова Рима от пятидесятницы мололи эту пшеницу в прах. Сжигали их на кострах и скармливали их львам. Они вошли, как и остальная пшеница. Это так. Но он начал снова воздвигать ее в реформации. Ту же самую во второй раз. Да? То есть она пала в темные века, но потом, есть же обетование искупления, поэтому он начал снова постепенно воздвигать ту самую, которая была в самом начале. Как он сделал со вторым Адамом? После грехопадения Адама он начал воздвигать второго Адама. Аллилуйя! Это здесь еще где первая Ева, тут где-то первый Адам есть. И где вторая Ева, где-то второй Адам есть. Потому что Ева, она сама по себе не бывает. Бог не сотворил Еву отдельно. Он сотворил Еву из Адама. Да? Поэтому мы здесь и напишем тогда, да? Где первая Ева, есть первый Адам. А где у нас вторая Ева? Есть второй Адам. Аллилуйя. И Брабахом эту картину нам рисует. После, как он сделал со вторым Адамом? После грехопадения Адама он начал воздвигать второго Адама. И второй Адам пал. Затем он был вознесен. Первый Адам впал в свой грех и в нем остался. А второй Адам пал, чтобы искупить человека от греха и был вознесен. Аллилуйя. Уже лучше. Второй Адам лучше первого, а? Да? Ну, так вот вторая Ева, вот это. А она какая? Первая церковь пала на Никее в Риме, во-первых, из-за одного слова истины из Библии, когда римская церковь добавила свои догмы и вероучения. Потом появился неприметный священник по имени Мартин Лютер, который сказал, это не причастие, это не тело Христа, это кошер. А что такое кошер? Кошер, да? Кошер, и он показывает, мы тогда выше там, помните, читали, он говорит, это в честь богини Луны, круглая лепешка, понимаете? И они такое же самое делают. У них отработана была технология, у них формы уже были готовы в языческих храмах по приготовлению для бога Луны. Они вывеску поменяли, а зачем менять свою форму? Формы те же оставили. И там же они продолжили печь. А Лютер вдруг смотрит и говорит, оу, так это же ничто! Это никакое не тело Христа! А они придумали, закрой глаза, сейчас мы будем молиться, и этот кусочек хлеба станет буквально телом Иисуса Христа. Может быть, некоторые первый раз аж боялись открыть глаза, знаете. Что там увидеть? Кусочек мяса, что ли? Или что там ты увидишь? Это буквально превращается в этот раз. Смотрит, тот же самый хлеб. Не мясо. Но это надо обязательно. Это надо теперь с открытыми глазами воображать. Раньше воображал закрытыми, тебе прочно, продолжаем воображать. Это тело, прямо сейчас это тело. Ну, высохшее тело, там, я не знаю, там, сушеное мясо, там, я не знаю. Ну, извините, может быть, звучит как это. Вот. Но понимаете, я сам просто думаю, ну как это можно смотреть на тело и поверить, что это буквальное тело после молитвы. Это же надо как-то, ну, отождествиться, что-то там в своей голове объяснить, своим глазам объяснить, да? Чтобы это принять как буквальное тело. Кровь там, буквальная кровь тоже. Во время мессы, во время литургии, или как она называется? Как-то. Евхаристия, да. Таинство причастия. Да? Вы же здесь многие бывшие католики. Это же вы лучше мне расскажете после собрания, как это вы чувствуете себя. Глядя на эту обладку. Или вино вам не дают?
Нет.
Вино у вас священник, молодцы священник у вас. Они пьют за всех. У нас православные, они более честные, они народу. Поклоны народу дают. Вот. И глядя на все это, вы понимаете? Но это же что? Это опять из язычества. Оно просто все переехало сюда. И вот они говорят, вот это и есть вот это. А это просто ложная фантазия. Иисус-то так не говорил. Он не говорил, что это буквально тело мое. Мы это понимаем, он говорил, что это символ, представляет его тело. И апостолы так и верили. Но потом церковь пришла и сказала, нет, это больше, чем просто символ. Это прям превращается. Это сверхъестественно. Это чудо. На каждом причастии. У нас такая чудесная церковь. У нас такие чудеса происходят. О, ничего себе. А людям, знаете, они любят чудеса. Они привлекают внимание. Да? А Лютер встал и сказал, это не причастие, это не тело Христа, это кошер. А человек праведный, верой жив будет. И он бросил все это на пол. И протестовал против этого. Бросил на пол. Это знаете, это хуже кошмара. Это просто, знаете, помните, если кто-то видел вот этот художественный фильм, такой хороший, знаете, Абрахам рекомендовал 10 заповедей. И о чем, меня не надо помидоры кидать гнилые, если я порекомендую Лютера посмотреть, да? Вот. Почему? Потому что там хорошо показано, как благоговел Лютер перед причастием. Кто видел, да? Видели кто-то, да? Этот Лютер, немецкий фильм, вот этот, вот последний. И он там, когда еще был священником, монахом этим, он, это, знаете, у него
от страха, от благоговения, что у него в руках кровь, и у него руки трясутся, и ну, пролил. И он все, это у него было, все, это позор, это все, но он сквернил святое причастие, святую кровь, не удержал в руках.
Это чтобы понятно, что это был тот же самый Лютер, который потом это причастие бросил. Но он сказал, никакое это не тело, вы чего придумали? Это должна быть большая перемена. Да? Потому что очень часто, если человек перед чем-то благоговеет, что-то очень ценит, то он даже после того, как уверует, он еще долго с этим распрощаться не может. Для него это просто что-то очень дорогое. Вот засветила первая звезда после фиатирского периода. Так точно, оправдание веры. Он, великий скульптор, намерился создать невесту шедевр, которая будет отражать его слово. Поэтому мы начинаем писать день хорошо. Он создал невеста. Не просто невеста какая-то, а шедевр. Вам нравится слово шедевр?
А?
Шедевр – это не просто там какое-то произведение рук человеческих. Да? Шедевр – это нечто совершенное. Это просто лучше и не сделаешь. Да? Это очень впечатляющее нечто. Невеста шедевр. Кто ее ваяет? Скульптор. Когда он ее начал ваять? Когда Лютер вышел на сцену. Начал ваять этот шедевр. Почему? Потому что у нас было обетование искупления. И церковь к этому двигалась. К проявлению искупления. Знаете, как мы красиво представляем себе? Ну, вот я уверовал. Вы же когда-то были неверующие, да? И вот вспомните себя, когда вы только уверовали. Вы думали, что вы теперь будете жить каждым словом Божьим. Вы думали, что вы теперь будете куда ни пойдете. Просто только Христа. К детям только Христа. К жене только Христа. Вот такое у вас намерение было. На работу пойдете. Христа будете везде отображать. Но вот с тех пор минуло энное количество лет. И теперь я хочу задать вопрос. И вы так и делали всегда? А?
Здорово.
А? Хотели? Очень хотели. Но не смогли. Мы очень хотели. И продолжаем хотеть. Но почему? Потому что есть процесс. Процесс перехода, процесс формирования, процесс роста. Ты не рождаешься совершенно. Ты рождаешься ребенком. А ребенок, он ползет по полу раз и найду. Просто говорит, что ты увидел? Все. Куда? Все пылесос просто. Все, вот так вот. Выплюнь. А он на нас смотрит, не поймет, что такое. Он ползет. Да? И мы уверовали там, какая-нибудь религиозная брошюрка, какое-то религиозное собрание, какие-то религиозные верующие. О, ура! Я хочу это попробовать, я хочу все попробовать. А мне интересно это, а мне интересно то, а мне интересно все. Заболел, побледнел, затошнило, отравился, плохо. Что-то мне так плохо, что-то я не пойму, что такое, ничего плохого не делал, мне плохо. А врач говорит, что ел? Да ничего плохого не ел, я вот только мороженое ел.
Не,
надо Ты мне рассказывай, что ел, а не что ты считаешь хорошим. И тогда выясняется, что оказывается, что это так. Съел и думал. А еще хуже, когда мы подрастаем, знаете, вот я в своей жизни, и что-нибудь раз такое, так как... А выкидывать жалко. Ты думаешь? Борис, ну, да что там, чуть-чуть же. А потом через некоторое время. А, ну знал же, ну видел же. Ну чувствовал же, ну видел же, что это, ну почему, ну зачем? Ну сдалось тебе это, вот надо тебе. Вот тогда думал, что принесет. На самом деле принесет. И уже грустно. А мы же растем, да? Но самая-то беда, знаете, в чем? Что забывается. Вот пока ты помнишь, вот тебе с душком потом через неделю, через две ничего не дашь. Но пройдет год, два года. Уже забыл, как тебе было. Уже тебе так хорошо стало. Уже опять что-то жалко стало. Уже опять что-то интересно. Уже опять, да что тут такого? Не вижу в этом ничего плохого. Вот. И опять, и тогда ты все вспомнил. Грустнее в войне, да? Ну тогда же уже было, ну ты что ж забыл? Ну забыл, а что ж ты забыл-то? Ну не знаю, чего я забыл. И вот такой у нас духовный с вами рост. Годами, десятилетиями, нельзя же всю жизнь-то расти. В конце концов, нам можно дать в руки-то отвертку, или там шуруповерт, или лопату, чтобы мы или косу, чтобы мы не картошку косили, понимаете, а траву косили, и имели отличие, где на грядке растет, а где просто трава. Вот об этом и речь. Пророк говорит, вот тут началось, так сказать, рост начался. Но Лютер вытащил катехизис. Правильно? Что потом сыграло, дало большую проблему. Но движение началось. Поэтому мы сейчас упомянули о том, что невеста шедевр. Мне что-то надо делать?
Нет, ты говори.
Поэтому я хочу взять из проповеди шедевр. Брахма говорит, это 159 параграф. Так вот, заканчиваю через несколько минут. Я хочу, чтобы вы хорошенько обратили внимание на то, что только что произошло. Малахия 4 должен вернуть назад к оригиналу. То есть Малахия 4 это обетование слова, об искуплении, о возвращении. Да? И деноминации, они что? Они остановились в Малахии 4 на обращении веры отцов к детям. Да? И на этом и ангел остановился, когда говорил об Иоанне Крестителе. Но пророк в наше время пришел и сказал, и веру детей к отцам. Так же, как Исаия 61 глава. Он на половине остановился, лето благоприятное, день мщения. Здесь то же самое, обратить веру отцов к детям и веру детей к отцам. Он тоже остановился там. И пророк нам показывает, это на последнее время. Веру детей к отцам. Видите? И поэтому он упоминает, Малахия 4 должен визу вернуть назад к оригиналу. она отбита от церкви, от церковного тела, отбита своим мастером для той же цели. Вот это да. Вы представляете, как шатан делается? Он должен нас отбить от этой вот второй Евы, которая приняла догмы так, что не хочет с ними расстаться. Потому что мы часть этого всего, да? Но мы-то должны стать вот этим. Мы не должны отвергнуть живое слово во плоти, как поступила вторая Ева, мы вчера читали из третьей печати. Точно как поступила первая Ева, когда Иисус пришел во плоти физической. Поэтому Он отбивает нас от церковного тела, отбито своим мастером, не сами себя мы отбили, да? Мастер нас отбивает. Поэтому, с одной стороны, нам от этого тяжело, потому что это Он нас вытягивает. А с другой стороны, нам хорошо, потому что Он нас не ваяет после того, как отбивает. Аллилуйя! Точно как Иосиф был отбит от своих братьев, потому что он был Словом. Как Иисус был отбит от своих братьев, потому что он был Словом. Видите образы, да? Давайте напишем здесь, чтобы быть этой совершенной, она должна быть, когда пришло искупление, она отбивается мастером. Отбита мастером. Знаете, это наш язык. Да? Правда? Это язык верующих посланий. Поэтому в Библии написано, будете говорить новыми языками. Человек, который не читает послание, не знает послание, да? Для него это вообще непонятно, о чем речь. А для нас это, знаете, такой учебник был, родная речь.
Да?
Отбито, потому что тоже точно самое и Христос был отбит, понимаете? Иосиф был отбит, потому что нечто должно было проявиться через то, что Иосиф ушел. Потому что из дома, как он ушел? Добровольно, что ли, ушел? Да? Да его продали в рабство вообще. То есть отбитие – это не удовольствие. Вот о чем пророк вам показывает. Но в этом есть цель. И это принесет результат. И Иосиф потом сказал, Бог это сделал. Чтобы вы были спасены. Чтобы семья была сохранена. Они аж поверить этому не могли. Помните? Они думали, что он сейчас начнет их наказывать. Припомните все. А он видел план Божий. Поэтому ему не хотелось ничего припоминать. Он просто говорит, слава Господу. Ну, конечно, он их маленько помучил, да? Потому что он хотел увидеть в них перемену. Нужно было создать условия. И только когда один брат сказал, я хочу умереть за моего брата, он увидел, что они созрели. За раскрытие тайное искупление. Я готов умереть за моего брата. Да, а до этого они хотели убить брата, потому что он им не нравится. А теперь мы за брата готовы были умереть. Произошла перемена. Они чему-то научились. Церковь отбита, невеста отбита от церкви, потому что она есть Слово. Вот вам. Опять эти стадии, 1, 2, 3, видите, просто совершенно слово живое в действии, библейское невеста, не какая-нибудь сделанная человеком невеста. Что значит сделанная человеком невеста? Это значит, у вас есть сын, и вам кто-то подходит и говорит, посмотри, вон такая девушка. Такая хорошая невеста, такая умничка, такая молодец, такая красавица, как раз к твоему сыну подойдет. Это тот человек, понимаете, делает из нее невесту для вас, для вашего сына, понимаете? А она невестой должна быть по натуре, по своему состоянию, по своей жизни. А он может быть ее родственник. А она уже старая дева, ей уже 20 с половиной лет. И ее надо срочно выдать замуж. Понимаете? И она просто умничка. И вот человек начинает рекламировать. Она хорошая, она очень хорошая, она будет все делать, что надо. Она даже не знает, что надо. Понимаете? Она должна созреть, она должна возрасти. Аллилуйя. Она сама, потому что ему-то жить с ней, а не с этим, с этим гарантийным письмом от этого человека. Хорошего человека с хорошими намерениями. Понимаете? Такой просто пример из жизни, так сказать. Поэтому пророк нам и показывает, это не сделанная, не какая-нибудь сделанная человеком невеста. Какая-нибудь, какой служитель, знаете, церковь, моя церковь, это невеста Иисуса Христа. Это самого Иисуса Христа невеста. Невеста, она его невеста, я сказал, что она невеста, значит она невеста. Бери эту невесту, бери ее, я сказал, бери ее. Ты должен ее взять. А ты что из нее сделал? Своими догмами, вероучениями, своими откровениями ты ее во что превратил? Еще к Иисусу ее пихаешь. Представляешь ее? Не какая-нибудь сделанная человеком. Аллилуйя! Библейская невеста. Поражаемая и уничиженная Богом. Нет красы, которая привлекала бы нас к ней.
Нет, как Божий Куристрал.
Брат Брандман вообще-то Иисус сейчас цитирует. Говорит о невесте, а цитирует об Иисусе. Это же он был поражаем и уничижен Богом. А? Род его кто изъяснит? Писание о нем. А теперь он берет и проецирует в нее, потому что она и он-то одно. Если он был поражаем и уничижаем второй Адам, то вторая Ева, та истинная, та, которая его часть. С какой стати ее ублажать будет этот мир? С какой стати вот эта вот падшая и любящая римские догмы будет ее ценить? Это не будет ни вас никто ценить. Мы так хотим, чтобы нас уважали, правда? Хорошие работники, там, честные, не воруют, не лгут. Ну, мне кажется, ну таких граждан просто медали вам давать каждый день. Премии выписывать непрерывно. Нет. Понимаете? Нет, на вас будут злиться, на вас будут зуб точить, а вас будут обсуждать, а, это святоша, а, строишь из себя, а, вот они, да, понимаешь, вот. Может быть, где-то кто-то поближе, знаете, все пересечется, будет знать ваш характер, и все, и какое-то благословение получит от вас, и будет иметь уважение, да? Но остальные люди, понимаете, и вы как кость Божия. Вы им мешаете грешить просто. Они хотят грешить и жить свободно. А когда на горизонте появляется тот, кто не грешит и живет свободно, то для них это, понимаете, раздражение. Раздражающий факт. Все это нам мешает. Поэтому, когда меня, я работал на работе, директор пригласил на их вечеринку, я сказал, я забыл, это бывали там много лет назад было. Я директору сказал, ну, господин директор, я думаю, что лучше мне не быть на вашей вечеринке. А что ты? Я говорю, я вам праздник испорчу. Ну как ты нам испортил? Я говорю, ну вот вы начнете анекдоты всякие, глупости рассказывать, там выбивать начнете. Что-нибудь меня спросите, а я же вам слово Божие скажу. И вам вообще грустно сегодня. Поэтому не надо меня это. Лучше я не пойду. А, ну ладно. Вот, но я им так говорил, знаете. Ну еще на вечеринке с ними сидеть там, знаете, они когда подадут, выпьют немножко, они такие смелые становятся, всякие вопросы задавать, там, мнение высказывают. Теперь смотрите, что пророк говорит. Слово живое действие, библейская невеста, не какая-нибудь сделанная человеком невеста, библейская невеста, поражаемая и уничиженная Богом. Нет красы, которая привлекала бы нас к ней. Но мы узрели ее, поражаемую и уничиженную Богом. Вот это да. Вот это невеста шедевр. И тут я должен что написать? Нет красы. Обычно у шедевра красивый должен быть, да? Но пророк сказал, у нее она шедевр по другим параметрам. Потому что есть мерило, чем вы меряете. Красоту, совершенство. Да? Вот он говорит, нет. У нее этого нету. Поражаемая, уничиженная Богом. Верно, она стоит одна. Она отбита от всех деноминаций согласно Откровению 3. Аминь. Отбита от всех деноминаций. Аллилуйя! Братья и сестры, не мы ушли оттуда! Бог нас отбил! Так бы нас знал, что оттуда не вытащили. Может быть там успокоились, может быть там хорошо устроились. Он сказал, нет. Я о тебе думаю по-другому. Я о тебе думаю, о тебе вот здесь вот думаю. А не вот здесь. Отвергающее слово. Она отбита от лаодикийского периода церкви, в котором она выросла. От этого курятника. Аллилуйя! Понимаете? Эта церковь выросла в лаодикийском периоде церкви. Это шелуха. Но если те остальные, разве вы, пятидесятники, этого не видите? Если та была шелухой и умерла, если тот в теме должен был умереть, если кисточка должна была умереть, о чем он говорит? Он говорит о росте семени. Если после обетования выросла там росточек лютера, там, стебель веслея, колосок этого пятидесятников, вот он говорит, что, смотрите, да, даже не колосок здесь, кисточка, если кисточка, смотрите, если тот семя должен был умереть, если кисточка должна была умереть, так должна умереть и большая лупа. А что рука это и есть пятидесятническая библия. Рок это же составляет с этим, да? Три стадии организации. Стебель?
Стебель.
Кисточка и шелуха.
Да.
Все должно быть. Жизнь проходит и уходит. Должно
быть.
И вы помните, скажете, ну что ж, много кисточек висит, много этого. Да, были методисты, баптисты, пресвитериане, лютеряне, церковь Христа, все остальные частички, которые опадали на нее. Листья и все остальное висели на ней. Но оригинал являлся реформациями. Как-то здесь, как-то понятно, оригинал являлся реформациями.
Реформационс.
Оригинал был реформационс?
Да.
Надо бы разъяснять, как этот рост двигался, да? Угу. Вот были, но потом доходит до того, что жизнь оттуда ушла, оттуда ушла, оттуда ушла, оттуда ушла. Это высохло, это высохло, это высохло. Так вот, понимаете, стоит одна, как жених, отверженная людьми, презираемая и отверженная цепями. Невеста стоит таким образом. Что это? Это его шедевр. Отвержен. Теперь не только он отвержен, но и она отвержена. Понимаете? Поэтому нам надо как-то это дело здесь написать, да? Она отвержена. Она отвержена. Точно как он отвержен. Где он отвергается? Он посланник был отвергнут, послание отвержено. Теперь та, которая приняла послание. Ее-то с какой стати должны полюбить? Она тоже отвержена. Видите, это слово, которое, через которое он может действовать и проявлять. Это слово, через которое он может действовать и проявлять, отвержено. Итак, стебель, кисточка и шелуха никак не стали семенем. Нет. Но все время становятся больше похожими на семя. Да. Так вот, что больше всего похоже на семя? Шелуха. Правильно? Потому что где зреет зерно? В шелухе. Так вот, во время урожая семя возвращается к своей оригинальной жизни, назад, к Библии. Малахия 4 сказал, что так не будет возвращено. О, вот это да! Должно иметь все, чтобы быть такими. Нужно иметь все слово. Чтобы быть полностью установленными, надо было иметь все слово. Иначе только часть у тебя восстановилась. По мере того, сколько возвращено слово, такой уровень восстановления. Такой процент восстановления. Аллилуйя. Так вот, что он сказал в Откровении 10? Что произойдет? Для чего была поездка в Тусон? Вот это мне нравится, братья и сестры. Вы посмотрите, что делает пророк? Он привязывает к местности Слову
Божьему.
Он говорит, Откровение 10, это что? Это Слово Божье. А Тусон это что? Это город. Это местность на карте. Откровение 10 это откровение небес. А Тусон это земля. Откровение небес на земле. Он говорит, он сказал, так вот, что он сказал в Откровении 10?
Что произойдет? Для чего была поездка в ту сон? Открыть для церкви в дни посланника седьмого ангела, послание седьмого ангела, все Слово Божие будет проявлено. В тот день, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится, закончится, завершится. В тайну Божию, как он благовествовал рабам своим пророкам.
Правильно? Да. Так это откровение, а где это произошло? Знаете, это же всегда очень важно знать, где Писание вспомнилось. Потому что пророк нас учил, что свет — это не сказанное слово. Свет — это исполненное слово. И сказал Бог, да будет свет, но никакого света не было. А потом появился свет, когда это слово исполнилось. И тогда и был свет. А до этого его не было. Но было сказанное слово, которое говорило о будущем свете. Аминь. А слово должно исполниться. Было откровение 10, но не было тусона. А потом появился тусон. И исполнился откровение 10. Что? Все слово будет, все Божье Слово Божие будет проявлено, запечатанное, все, что оставил стебель, ничему, и все об этом будет проявлено в это время. Разве не так сказано в Слове? Тогда мы видим это. Тогда где же мы находимся? Братья и сестры, интересно получается. Брабахом, вы представляете, вот это проповедь, шедевр, да? У него проповедная, она записывается. Люди потом слушают. А что для них был тусон? Для людей того времени. Знаете? Вот в чем дело. Многие люди тогда, они просто проходили мимо, они говорили, да что он это самое, то есть придумал. Он говорит, все под себя просто. Это же он там был в тусоне.
Есть там был в тусоне.
Сам говорит, а вы знаете, что в тусоне произошло? А он, это же он был, а он же там с чем-то сам встретился. А он все про себя, он себя рекламировал. А он рекламировал не себя, а исполненное слово Божие. Привлекал внимание к нему. Поэтому нам сегодня, братья и сестры, я хочу сказать, надо учиться различать. Где кто-то рекламирует себя, а где Бог рекламирует исполненное слово в невесте на сегодняшний день. Потому что не может слово не исполняться. Мы не можем постоянно говорить, что у Иисуса невеста. Она должна стать женой. Она не может всегда всю жизнь так невестой помереть. Извините. Уйти в восхищение. Она должна уйти женой в восхищение. Брак Агнца наступил. Аллилуйя. Значит, где-то это должно проявляться. Знаете, я много раз встречаюсь, я вся там встречаюсь. Это служитель не тот, это церковь не дает, служитель не тот, это церковь не дает, служитель не тот, церковь. Я говорю, это все, все, голова кругом идет. Все не то, все не те, все не так. Ну где ж так, ты мне покажи. Тогда скажи мне, где так. А в ответ тишина. Неопределенный звук. А я, вы знаете, хочу определенного звука. Понимаете? И мои братья и сестры в моей церкви хотят определенного звука. И братья и сестры в ваших церквях хотят определенного звука. Вы хотите знать точно, кто вы, где находитесь, и что происходит, и в каком движении вы находитесь. Аллилуйя! Поэтому критиковать кого-то — это не сложное занятие. А проявить Христа на земле — это надо умереть для себя, это надо отождествиться со Словом. Это надо смириться. Это надо понести удары. Это надо понести плевки. Это надо быть отбитым от системы церковной. чтобы увидеть проявленную церковь Христа живого сегодня на земле. Потому что я верю, что она есть. Она есть сегодня. Почему? Потому что приблизилось восхищение. Не может приблизиться восхищение, если ее нет. Она когда будет формироваться-то? Она что, в попыхах сформируется? За два дня до восхищения? Библия говорит, что пророк нам показывает, он ее в течение веков формировал вообще. Вот с ней и в ней я хочу двигаться. Аминь. Вы тоже. Поэтому мы здесь. Аминь. Просто обитель, как Господь, это проявляет в нашей местности. Вы видите, как это у вас происходит. Слово становится реальностью. Пусть и дальше оно становится реальностью. Почему? Потому что давайте послушаем, а что он сказал? Тогда мы видим этот, тогда где же мы находимся, видите? Где же мы находимся? Осталось только одно. Наступила жатва. Проповедь шедевр, извините, по-моему, там 64-й год. Наступила жатва. Она полностью созрела. Барабанку, ты просто не понимаешь, что ты говоришь. Какая она созрела? Нету зрелых. Нету никого зрелых. В Литве никого зрелых. В России никого зрелых. В Европе никого зрелых. В Америке никого зрелых. В Африке никого зрелых. Нигде никого зрелых. Но она, наверное, где-то когда-нибудь созреет. Братан говорит, есть времена, определенные сроки, Бог положил в свою власть, слово говорит, да? Да? И он положил время для созревания невесты. И слово он послал для ее созревания. Видим мы этого, не видим, участвуем в этом, не участвуем, она все равно созревает.
Аминь.
Она теперь готова для пришествия. Почему он так говорит? Потому что в соответствии с глобальным планом Божьим иначе быть не можем. Для этого послание пришло, чтобы ее сформировать, чтобы она созрела. Она, обратите внимание, нет, никогда не станет. Во время урожая семя вернулось в свое оригинальное состояние и должно иметь все слово, чтобы быть семенем. И нельзя иметь половину семени, оно не вырастет. Должно быть все семя. Оно должно проявлять не... Скажем, я верю в крещение Святым Духом, аллилуйя, я верю в говоренные языка. Это только часть семени. Но теперь есть что добавить к этому. Аллилуйя, понимаете? Сама жизнь, не дары, жизнь даров. Понимаете? Понимаете, что я имею в виду? Мы в последнем времени, братья, стебель, кисточка, теперь шелуха, мертва и высохшая. 64-й год, мертва и высохшая. Одно должно произойти. Теперь слушайте внимательно. Одно должно все-таки еще что-то произойти. Должны. Одно должно произойти с ними. С кем с ними? С высохшими стебелями, шелухами и кисточками. Шелухой и кисточками. Я уж сам палочку забыл. А что с ними должно произойти? Должны собраться во Всемирном Совете Церкви для своего сожжения. И батюшка всего мира едет к вам для того, чтобы им, так сказать, это, ближе соединить. Да, для этого связывания.
Там
сурищимый. Только он не говорит, что для сожжения. Он же собирается воцариться, поэтому говорит, для мира, для счастья. Нам надо это сделать. А Бог сказал, что Он допустит, что Он это сделает. Я сожалею. Аминь. Слово стало плотью. И на основании чего мы так говорим? Мы говорим на основании Божьего Слова. Поэтому смотрим сейчас Библию. Поэтому вы слышали последние дни откровения. Мы этим занимаемся, мы это изучаем. Римская система уже давно не считает Библию абсолютным авторитетом. Еще пророки об этом говорили. А теперь вы знаете ли последние мысли какие? Что Библия была дана христианству как временный вариант. Как временный вариант. И была она написана римлянами. Специально. И апостол Павел специально написал эти послания, а Иисуса не было. Это просто, как бы сказать, как бы идея, временная идея. Понимаете? Для того, чтобы держать людей в каком-то покое. А скоро они правду расскажут.
А вот грейты уедет от нас.
Как формируется мир во всем мире? Что это они формируют? Вот это три. Предложат миру мир. Понимаете? Без Библии. Потому что Библия говорит о Риме, что он зверь. Аминь. А ему зачем такая Библия нужна? Которые о нем так говорили. Ну, надо другая система. Поэтому они забирают у людей постепенно Библию, подрывая ее в вдохновенность и авторитет.
Библия, то есть покерздами ее с авторитета.
Чтобы лишить нас. Чтобы людей лишить доступа к истине. Вот это времечко нам с вами выпало. А? Поэтому сестра не зря сказала, но может последний раз.
Я еще и заматываю, что с вами только посадили, у нас последняя карта.
Потому что все сжимается. Войска окружили Иерусалим. Настоящие люди, такие горы. Аминь. Нам надо уходить. Понимаете, и для них мы просто фанатики, они услышат, если что я говорю, они же подумают, что я вам предлагаю в лесу жить. Мы же не об этом речь-то ведем. Мы знаем, что мы от них никуда не спрячемся физическим телом. Куда мы там от них спрятимся? Везде камеры, везде слежка, все телефоны, все фиксируется, все твои передвижения, где ты туда зашел, куда пошел, о чем ты разговариваешь. Никуда ты вообще не спрячешься. А нам не надо прятаться. Аллилуйя. Нам не надо прятаться, нам нужно верить. Среди всего этого. Аллилуйя. Нам нужно знать эту правду и не пугаться, когда нам расскажут другую правду. Потому что они ее тоже очень эффектно рассказывают. Не то, что сейчас мы вам наврем. Библия не права. Мы вам хотим сказать, что наша церковная догма права. Нет, они врут очень умно, очень хитро. Психолог, дьявол, психолог.
Да?
Он умеет работать с людьми. Брать их под контроль мышления и направлять куда надо. Но Бог дал святого духа. Это то вас, он больше того. Поэтому вот наша гарантия. Аминь.
Аминь.
Сами мы, у нас мозгов никаких не хватит там. Разоблачить дьявола. Наша плоская натура, она его обнять захочет, когда он расскажет. И даст нам Для плотской натуры то, что ей надо.
И досному посуду стойком он и
реки. Человеку только одно надо. Римская система нам сказала, что хлеб и зрелище. Хлеб и
зрелище. Да.
Поэтому какая-нибудь техномагия здесь пролетит, знаете, летающую тарелку, посадит где-нибудь, и все. Они же летают уже, давно летают, просто никак не это. А вы знаете, что в этом самом в Ватикане есть целый отдел по отношению, по связям с неземными цивилизациями. А я видел выступление начальника или работника этого отдела. Знаете, что он сказал? Он сказал, мы уже давно установили контакт с
инопланетянами.
Мы просто не можем людям сейчас это показать, рассказать и явить это, потому что люди еще не готовы. И среди инопланетян есть хорошие, есть плохие. Хорошие, они хотят мира Земле, плохие говорят о суде. Они нас уничтожат. А кто сказал о том, что уничтожили? То Бог сказал, что он римскую систему уничтожил. Значит, в их толковании они такие. Та тарелка, на которую прилетел ангел брату Брахману, она какая? Она плохая. Там плохие ангелы летают на таких тарелках. Под названием огненный стол. Понимаете? Да мы знаем, что это такое. У них свое. Понимаете? Они по-своему это называют. Но если это все назвать ихним языком, то это вот так. Но есть другие ангелы, которые на других летают. Которые хорошие. Потому что Люцифер является в образе ангела света. Ангел света – это хороший. Он вам даст все, что надо. А Господь нас предупреждает, подготавливает, чтобы мы не купились на эту дешевку. Потому что Мартин, когда дьявол ему явился в стороны, он сказал, не пошел вон отсюда.
Аминь.
Когда другие бы пророк говорит, а вы пятидесятники, вы бы в ботинки начали целовать. Упали бы на колени. Поклонились бы. А Мартин знал слово. И он сказал, да вообще-то святые его, в Библии написано, венцы сложили к его ногам. Понимаете, они, они пришли, венцы свои отдали ему. А этого еще не произошло, Мартин знал. А этот уже напялил корону, ему быстрее охота, понимаете? Он же ему так царем прям хочется стать. Быстрее. И на какой трон сесть, чтобы все люди... Такой хороший. Так он для нас просто любит все человечество. Он ненавидит все человечество.
Аминь.
Он хочет нас уничтожить. Кто нас любит, так это Бог. Но есть два ангела. Бог пробует. 6000 лет создал свой, да, а если там сатана. Так он ее все создает. Чтобы царица. Что же он его создает и так вот недострой бросит, что ли? Это коммунисты бросили кучу недостроек. А дьявол не коммунист. Но он будет доводить свое дело до конца. Вот это да. Вот это слово, а? Вам спать на охоту?
Нет.
Это уже за нами скоро придут. Так что надо бодрствовать. Вы думали, вы только за нами в России придут? Папа к нам не едет. Одно должно еще произойти с ними. Должны собраться в Всемирном Совете Церкви для своего сожжения. Слово стало плотью, точно как он обетовал. Луки 17, Малахии 4 и везде. Везде верно. Откровение. Вся истинная жизнь.
которая была в семечке из мишки желуке, теперь собирается в семени. То есть стебель, кисточка, шелуха собирается в связке для сожжения, а жизнь, которая была в стебле, кисточке, шелухе, теперь собирается в семени, готовом для воскресения, готовом для жатвы. Альфа стала омегой, первая стала последней, а последнее первое семя, которое вошло, прошло через процесс и опять стало семенем. Семя, которое пало в саду Эдемском и умерло там, возвратилось. Отставание несовершенного семени, которое там умерло, возвратилось к совершенному семени, второму Адаму. Первая Ева, которая пала и была использована во второй реформации, во втором приходе, как для рождения дитя, теперь вновь стала истинной невестой. То есть он говорит, во втором приходе, это Ева, которая пала. Вот это Ева, она пала. Писяническая, она пала. И теперь, во втором приходе, как для рождения дитя, теперь вновь стала истинной невестой семьи. Потому что здесь пророк говорит, семя пала. Да, Писяническая церковь пала, была, умерла, из нее начал расти стебель, кисточка, шелуха, и в конце появляется семя. Аллилуйя! Альфа и Омега – это одно и то же. Он сказал, я есть Альфа и Омега. Он не говорит что-нибудь в промежутке. Аллилуйя! Поэтому мы так и напишем. Здесь мы напишем альфа, а здесь мы напишем омега. Аллилуйя! Вот это да! Как все стыкуется, братья и сестры? Первое служение и последнее служение. А дальше он даже говорит. Он сказал, я есть Альфа и Омега. Он не говорит что-нибудь в промежутке. То есть для него самое главное. Это и это. Он не говорит что-нибудь, хотя в промежутке чего только не было. Аминь. Почему? Потому что жизнь только в Альфе и в Омеге. А в промежутке с теми только носителем жизни, только носителем жизни. И шелуха тоже только носить. Вот так. Первое служение, последнее служение это одно и то же. Первое послание и второе, последнее послание это одно и то же. Я был в Альфе, я в Омеге. Настанет день, который назовут ни днем, ни ночью, но вечернее время явится свет. Итак, когда у нас послание пришло, вечернее время. Так? Аминь. Вечернее время. Аллилуйя. Это вообще глобальный вопрос.
Аминь.
Это похлеще каких-нибудь там, знаете, у нас сейчас в России шум насчет пенсионного возраста. Знаете, решили там поднять, там все сразу умирать начали, возмущаться, все, всякие там демонстрации готовятся. Ну что, ну выйдешь на пенсию на 5-10 лет позже. В конце концов, жизнь-то закончится. А вот это бесконечная жизнь. Аллилуйя! Видите? Настанет день, который назовут, но вечернее время явится свет. Видите, Альфа и Омега стало первым и последним. Но, братья мои, можно часами об этом говорить. Великий шедевр семьи. Второй Адам и вторая Ева. Теперь готовы для сада, для миллениума.
Потому что Адам и Ева, они идут на брачный пир, брак наступает здесь, они идут на 3,5 года на брачный пир, потом они возвращаются на землю. Для чего? Миллениум? Что это такое? Это после свадьбы.
Медовый месяц.
Медовый месяц. Спасибо.
Забыл.
Вновь на земле. Аллилуйя. Великий скульптор не оставил их там лежать. Он уделил время. Братья и сестры, так здорово, да? Что он не оставил нас в этих деноминациях, в этих системах, которые должны были быть связаны без сожжения. Он уделил время нам с вами. Он уделил время. Великий скульптор. Как он миллионы лет ваял первую совершенную пару. И они пали. Сейчас это происходило на протяжении тысяч лет. Он опять ваял. И теперь вот они готовы. Пришел шедевр и был поражен. Из его бока вышла помощница. И она выращена при том же процессе. Теперь вот она опять вернулась назад. Вся природа, Библия и все остальное показывает, что настало наше время. Народы крушатся, Израиль поднялся, язычников не сочтены. Знамение свершения, народа в смятении. Народ, возвращайся к своим. Аминь. Какие еще свои? Кто свой у нас? Свой, чужой? Давайте проверим. Я свой для вас? Вы для меня свои? Это точно. Лучше побыстрее уходить, если вообще собираешься. Я собираюсь. Я собираюсь. Закончить через минут 5-10. Обратите внимание. Великий шедевр семьи. Аллилуйя! Великий шедевр семьи. Муж и жена не могут быть, не могут воистину быть семьей, если они не одно. Они должны быть. Если нет, они не хорошая семья. Жена тянет в одну сторону, а муж в другую. Была бы ужасная семья. Но в согласии, с любовью друг к другу. Вот это семья. И теперь это был Божий шедевр. И все истинные семьи здесь отображают его. Этот шедевр. Понимаете? И теперь опять пришла семья шедевр. Христос и его невеста готовы прийти. Второй Адам, вторая Ева теперь готовы вернуться назад к себе домой. И вся картина была искуплением, возвращена назад туда, где это и было. Понимаете? Просто совершенно вновь возвращает назад. Аминь. Спасибо Господу. В заключение я хочу из проповеди Христос еще взять открытое тайну Божие. Потому что это вот эта тайна, она в действии сегодня. 83 параграф. Когда Он избрал нас? Прежде создания мира. Когда Его великая сокрытая тайна, Его великий секрет, Он избрал нас во Христе прежде основания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. В чем? В любви. Сделав что? Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Предопределил. Вот тайна. Он до того, как Христос или что-либо другое было на земле, вы видите Его великую тайну? Он избрал невесту, зная, что Ева падет от неверия в Слово, зная, что она падет, тогда он избирает невесту, которая не падет. Если он знал, что будет та, которая падет, то скажите мне, почему он не может знать ту, которая не падет? Он ее знал тоже. А если она не падет, значит, ее можно взять в жены. Правильно? Поэтому я верю, что Иисус Христос не суетится, когда выбрал себе жену. Он знает, что она устоит. Он знает. И он ее избрал такую. Видите? Он избрал невесту, зная, что Ева падет от неверия, зная, что она падет. Тогда он избирает невесту, которая не падет, которая будет держаться за это слово. Невзирая на то, что говорит о нем весь остальной мир. Они будут держаться за это слово. Они предопределены стоять на этом. Установление детей через Иисуса Христа. Предопределил церковь к этой великой славной позиции. Теперь вы видите его секрет. Для чего? Чтобы восстановить падшую Еву. Поскольку она была прообразом церкви. И теперь заметьте, как Бог скрыл Бог Адама и вынул Еву по его же плоти и крови и разделил его дух, отделив от мужского и, женского женский, и поместил его в Еву, вынул ребро из него Бога и сделал из него Еву. Так Бог сделал то же самое, вынув из Бога Христа кровь и воду, а Христос есть Слово, и взял Слово и образовал его церковь Еву. Видите? Опять возвращает себе искупленную кровью, вышедшей из его тела. Теперь вы понимаете? То есть она же из него вышла, но она пала. Но он ее пришел, послал слово возвращение, восстановление. Для чего? Чтобы представить ее себе. Чтобы жениться на ней. То есть, другими словами, здесь это была невеста, а здесь это стала жена. Аллилуйя. И здесь много чего произошло в промежутке. Но сила его слова больше, аллилуйя, чем сила дьявола. Как он не пытался ее навсегда с ним разлучить, ему не удалось. Аминь. Раскрывается великая Божья тайна, которая была сокрыта от основания мира. Видите, это и есть суть тайны. Понимаете, суть тайны не в том, на каком скакал дьявол коне. Суть тайны в том, что у Бога есть часть, и она вышла из него, и она к нему возвращается.
Амен.
Через искупление. Но все раскрывается великая Божья, которая была сокрыта от основания мира, но все время была показана в прообразе. Поэтому все законы, все события, все случаи там, с Саулом, Давидом, там, Раф, там, Моавитяне, Валаам, там, кого только не возьми, все это было связано с этой тайной. То есть, только кто на какой стороне? Исаак там, Иаков там, понимаете? Все это. Была нашим Господом. Теперь смотрите, мы видим, что он это сделал. И здесь, в Ефесянах, и в многих других местах. Но вам этого будет достаточно, чтобы... Так вот, на протяжении веков он постепенно раскрывал эту тайну. Теперь вы видите. А теперь мы видим. Ну, мы уже видим давно. Я не говорю, что я тут вот вам рассказал, и вы там ничего не знаю. Я знаю, что вы все это знаете. Но это сегодня и есть самое важное для нас. В чем, во что мы захвачены. Вот для чего пришло послание. Не для того, чтобы мы показывали там, знаете, превозносились над деноминациями, говорили, после пророка у нас есть, у нас просто мощный пророк, а ваши пророчики какие-то, то есть мелкие, а у нас только пророк был, ну ангелы являлись там постоянно, семь даже, один, семь там, по одному там, сразу несколько, а вашему ничего, а вашему ничего, ну вот, сидите молчите, нас слушайте. Не для этого. Бог знает всех. И Он эту жизнь собирает вместе. А дьявол падшую жизнь собирает тоже вместе. Поэтому он, мы видим, как трудится. Понимаете? И покладая рук, они с этим экуменизмом носятся. С 40-х годов еще прошлого столетия. Ну, как бы в активную фазу это вступило. Еще до этого другие папы тоже о экуменизме говорили. Но раньше, видите, папский Рим такой был. Там все эти самые рыцари на коне оделись в доспехи. Евангелизация у нас. И поехали шашки нагло рубить. Принимаешь Христа? На, принимаешь Христа? Все всем принять Христа. Замучились они с такой евангелизацией, да? То они возьмут Иерусалим, то их возьмут там, убьют в Иерусалиме, то новые рыцари приедут в Иерусалим, то их там побьют, выгонят там. Они воевали, воевали, воевали. И потом они как Владимир Ильич Ленин, языческий Рим, сказал папскому Риму, да, дух-то тот же самый, языческий Рим сказал, потому что он внутри папского остался. И он сказал, да хватит за ними гоняться. Хватит их обращать в христианство. Мы пойдем другим путем. Мы со всеми будем дружить. И знаете, как кто-то сказал, просто брат Виктор говорил, кто-то из мудрых так сказал, если не можешь победить врага, задуши его в объятиях.
Католики говорят, что если хочешь победить врага, сделай его другом.
Это не католики.
Хороший способ, да? Так вот до него попробуй добраться. А если будешь дружить, можно обнять. А обнимаешь, можно так, знаете, посильнее обнять, посильнее, посильнее. Куда? Понимаете? Да, да, в конце концов, ну, закончится. Все противление. Теперь заключение еще. Так вот, теперь мы... Вы видите послание последнего времени, почему его отвергают. Не так вот. Так вот, не деноминация, но откровение его тайны. Понимаете? Никакой деноминации. Откровение. Мы не познаем, Бог не познается через деноминацию. Он познается через откровение. Смотрите, Бог в своем теле, Христе. А Христос в своем теле, невесте. О, вот это да! Бог проявил, это та же самая проповедь. Христос открытый, там находится, там же у нас три этапа. А Христос в своем теле, невесте. О, вот это, и Бог проявился во Христе. А Христос проявился в невесте. И как Бог взял из тела Адама женщину, и она пала, так затем Бог взял из тела Христа, из его плоти, его тела, которое является его словом, и выводит невесту, которая не падет через деноминацию или вероучение никоим образом. Но она возвращается с чистым, незапятнанным, проявляющимся Словом Божьим. Надеюсь, что каждый мужчина и каждая женщина, слушающая эту пленку, это поймут. Да? Она вторая Ева. Но она не нарушает и не пачкает свои одеяния чистоты и святости перед своим мужем. Она будет держаться его слова. Вот почему феминистическое движение так сегодня развито. Потому что церковь — это женщина. Вот почему церковь взяла власть и выгнала Христа. Вот почему женщины сегодня не слушаются своих мужей. И спорят с ними постоянно, и противоречат им постоянно. Это дух времени. Потому что у Бога есть план искупления. А дьявол просто навязывает равноправие, Равноправие было в Эдемском саду, Бытие 1. После и Бытие 2. А Бытие 3 уже кончилось равноправие. И если в Библии написано, во Христе не имеет значения ни мужеский, ни женский пол, это не противоречит остальному месту Писания. Это во Христе, а не во плоти. Это в небесах. Поэтому, когда брат Рахман встречался со своими женами в небесах, он с ними не спорил. И они с ним не спорили. А здесь, на земле, приходилось решать вопросы.
Почему? Потому что Бог определенный порядок установил. Он нас возвращает. Мы должны быть под главенством Его. Мы не можем указывать Христу, чего и как делать. Мы не указываем, мы можем Ему указывать, какое послание нам дать. Он нам дал такое послание, какое захотел. И как захотел, соответственно, со своими мыслями. И он был, брат Брахам был не литовцем, и не русским, и не украинцем. Он был этим американцем. Потому что молния сверкает на востоке и бывает видна даже до запада. Потому что по Писанию он не мог в другом месте появиться.
Бог-то знает, что он сказал, и все свои символы, прообразы. И в реальности он, соответственно, с ними полностью двигается. А люди умничают. Да чего ты там, зачем это, да зачем так, а что я должна там, церковь должна, жена, что я должна тебя слушаться там. Ну и что от толку, от этого спора, от этого противостояния? Что это дает вообще? Пророк говорит, она вторая Ева, но она не нарушает и не пачкает свои одеяния чистоты и святости перед своим мужем. Она будет держаться его слова, кто бы что ни говорил. Можете заводить какие угодно экуменические движения и любые членства, и очень скоро они начнут гонение. Вот такое для нас утешение. Это, конечно, утешение, чтобы быть со Христом одно. А что скажет мне? Очень скоро они начнут гонение. И позакрывают все церкви. Вы это видите. И вот такие церкви, которые не являются деноминацией. Кто-то мне из братьев говорил, сегодня они не приглашают в экуменический совет отдельные церкви. Они приглашают целые сообщества церкви. Они возьмут церкви с отдельными. Что-то там с ними договаривают, они там все якобы свои права какие-то будут, что-то там. Их надо всех в один концлагерь загнать и потом договориться с руководством. И все, и будут они пахать на эту систему, что скажет руководство.
Вот это времечко нам выпало. Вот это да. А? Может, нам лучше
Все утром было. Как-то попроще, знаете. Кидать на пол их не там. Обладки. И радоваться, что мы свободны. Ведь они кишки-то хотели из литра выпустить. Да, так что те, кто были с литром, он тоже доставалось. Так что сладенько никто не жил, дорогие друзья. А уж нам досталась самая высококачественная подделка. Самое обольстительное обольщение. И мы должны в этом стоять. И не поддаться этому давлению, этому влиянию. И вот такие церкви, они, которые не являются деноминацией, они пустят под склады. А кто будет возносить молитву за кого-нибудь, не принадлежат к коммунистическому движению, того пристрелят на месте. Это век соправ. Это век свободы. Да. Однополым товарищам их никто не пристрелит. А вы за то, что помолитесь за ребенка, у которого температура поднялась, вас пристрелят. Не может быть. Брат Анатолий, я не верю. Не может быть. У меня в голове не укладывается. Это не может быть. Это же бесчеловечно. А с чего этот дьявол должен человечно поступать? Это когда он так человечно уж поступал? Он нас всегда ненавидел. Аминь. Он всегда нам яму рыл, чтобы убить и закопать. Сколько он людей сгноил просто в своих системах, там, политических, религиозных, экономических там. Сколько людей застрелилось от того, что им нечем платить. От того, что кто-то их втянул в какую-то систему, а потом они не смогли платить. Кто ответит за эти разрушенные семьи, за этих выброшенных детей на улицу? Есть ли причина всему? Пристрелят были на месте. Это уже, и дальше пророк говорит, так сказал ветеранский служитель, глава всего этого. То есть они уже собираются где-то, и они решают, что должно все быть правильно, 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 вот так правильно, мы сила, мы все должны нас служить, все должны как мы. А если кто-то не с нами, а если кто-то не мы, что мы с ними сделаем? Расстреляем. Расстреляйте, без суда и следствия, без всякой пощады. Мы не захотели войти в систему. И это прямо здесь. Можете это прочитать вот здесь в журнале. 64-й год, извините. Еще демократия, прям такая свобода. Все уже давно кончилось, друзья. Гайки уже закручиваются со скрипом. Знаете, это раньше они просто крутились. А уже когда ты гайку докрутил и начинаешь подтягивать, она уже сдавливается. Она уже особенно сдавливает то, что она там притягивает. Это так, не имеет значения, что они говорят. Эта церковь останется верной в этом свете. Она уже тогда это доказала, и она снова будет такой, вопреки всему. Где она доказала? Потому что до Никеи, вот между Пятницей и Никеей, огромное количество христиан запечатали своей собственной кровью за свою веру. Свою веру. Правильно? Они доказали, что они не поклонились вере. Да, И она снова будет такой, вопреки всему. Это Слово Божие. А с ними, со всеми экуменическими движениями и всем остальным будет покончено. Она будет там, без пятна и порока. Верно? Она предстанет там. А с ними будет покончено.
Кто так сказал?
Бог так сказал. Не скажет. Это ваш пророк сказал.
Наш пророк сказал то, что слово сказал. Давайте не станем. Поблагодарим нашего Господа. Я так счастлив, братья и сестры, что я один из них. Я так счастлив, что я один из них. Я так счастлив, что я один из них. Брат, ищи благословение, что весь грех твой удалит. Сердцу радость не спошлет, душе огонь тот сохранит. Слава Богу, имени Его,
во мне горит,
как и в них. Я так счастлив, что и я один из них, один из них, один из них. Я так счастлив, что и я один из них, один из них, один из них. Я так счастлив, что и я.
Нам стало тяжело, встаньте в молитве. Если услышим мы, что вам стало тяжело, мы встанем в вас в молитве. За вас в молитве. Мы так будем стоять друг за друга. А Господь проделает пути. Пошлет ангелов. Они выведут нас из темниц. Ведут нас друг к другу. Чтобы мы вместе благодарили Господа. Дай нам, Господь Иисус, благодарны Тебе, что это время Божие мы оцениваем. Когда Титов в Иерусалим отступил, и это время благодати заканчивается, и это давление усиливается, Тит возвращается, а мы уходим в горы. Мы уходим к высотам горнего, ищите, а не земного, написано. Господь, мы ищем Вышнего, мы ищем, чтобы быть в этом плане, видеть себя в этом плане на Твоей стороне, видеть друг друга, стоять друг за друга, Господь, Боже мой. Ты сказал, не бойся малое стадо, ибо Отец поговорил дать вам царство. Аминь, Господь. Мы хотим устоять, Господь, мы поймаем, что сейчас пока еще это время, мы ценим это время, мы подготавливаемся, Господь, мы настраиваемся, Господь. Пусть ни у кого не будет никакого страха. Боже мой, Господь. Мы знаем, что невеста не идет через великую скорбь, но она проходит через мелкую скорбь. Боже, Господь. Мы понимаем, что эти гайки будут дальше закручиваться. О, Господь. И в этой стране вскоре, Господь, Боже мой, могут быть приняты знаки, законы, Боже мой, очень жесткие, которые будут требовать от них быть частью экуменического движения. О, я молю Тебя, благослови моих братьев и сестер, чтобы никто не пошел на компромисс, Господь. Ради сохранения своего желудка, своего дома, своей машины, своего имущества, своих плотских каких-то потребностей, Господь, Боже мой. То есть, Боже мой, Боже, они останутся на Твоей стороне, Господь, Боже мой, на Твоей стороне. Аллилуйя, Господь! Любимые братья и сестры, Иисус, в это последнее время, Боже, укрепи нас, Господь, там, в нашей стране, Господь, на нашей стране, где нет границ, естественное движение, Боже мой, оно не нуждается, Боже мой, в каких-то документах, Господь, Боже мой, пусть это духовная связь, Боже мой, аллилуйя! За нее не надо платить, за нее уже уплачено, Господь. Боже, Твоей кровью, Твоей любовью, Господь. Пусть эти узы между нами остаются, чтобы стоять друг за друга и являть Тебя, который вчера, сегодня, во веки тот же.
пусть догмы и вероучения и всякие традиции, которые противоречат этому слову, если где-то они еще, Боже мой, пытаются присоседиться к нам, Господь, Боже мой, пытаются сказать, что они безобидны, пусть они будут разоблачены и изгнаны из нашей жизни Твоим Духом, Господь. И пусть каждая истина, Господь, которую мы еще не ухватили, пусть каждый поворот, которую мы еще не совершили, Господь, Боже мой, то есть так же это нам будет открыто, чтобы нам не продвинуться не только в первом рывке или втором рывке, чтобы нам войти в третий рывок, Господь, Боже мой, и чтобы быть на этом служении в палатке, Господь, Боже мой, как Ты сказал через свою слугу, как Ты ему это показал, Боже мой, это великое служение полного освобождения. Аллилуйя, спасибо Тебе за Твой престол. Аллилуйя, спасибо Тебе за соединение с небесами, Господь. Спасибо Тебе за откровение, на котором Ты строишь свою церковь. Если у кого-то у моих братьев и сестер, еще у кого они руководствуются умственной верой, Господь, пусть сойдет Твое откровение, Боже мой. Пусть они взглянут с высоты, Боже мой, на эти обстоятельства. И пусть уйдут всякие огорчения, страхи и сомнения, Боже мой, Господь, всякие обиды, Боже мой, всякие раны пусть будут залечены, Господь Иисус, чтобы, Боже мой, ничто не мешало нам смотреть на Тебя, исследовать за Тобою и исполнять волю Твою. Да будет Тебе честь и слава, Господу нашему Иисусу Христу. Аминь. Аминь. Благословит Господь, дорогие. Я счастлив был бы с вами. Спасибо за то, что вы дали эту тягу. Знаете, для проповедника очень важно, чтобы собрание реагировало и тянуло. Потому что я сам благословение получаю. Знаете, я сам на собрании. Аллилуйя. Не я провожу собрание, но Святой Дух проводит собрание. Да? Спасибо за доверие. Знаете, то, что вы приехали, поставили свои дома там, большие расстояния, жертвы совершили, чтобы быть здесь, чтобы повидать. Это для меня очень ценно. Аллилуйя. И в моем сердце просто эта любовь, она растет. И я хочу никаким образом не положить вам никакого притыкания, чтобы вы думали обо мне, как не о брате во Христе. Поэтому если где-то что-то произошло, кто-то что-то сказал или сделал, или где-то обо мне вы слышали такое, что причинило боль вас, то я прошу вас прощения. Я не хотел причинить вам никакой боли. Я хочу, чтобы вы думали обо мне, как о брате во Христе. Вот. И мы проходим различные битвы, испытания, но вы знаете, у нас есть наш генерал пятизвездочный, Господь Иисус Христос, Иисус, который прошел впереди, который поразил каждого демона. Он поразил мирских демонов, болезненных демонов, религиозных демонов. Он их всех уложил. Слава Богу. И теперь пришло наш черед. Потому что мы сегодня уничижены, мы отвержены, и мы будем, давление будет увеличиваться, и нам сказано условие, что мы покоримся Слову, мы противостанем дьяволу, и он убежит. Аминь. Пусть его трясет от вас этими миллионами вольт, о которых проповедовал пророк. Каждый раз, когда он к вам приблизится. Просто не стесняйтесь к нему подсоединять эти провода. Не бойтесь, что ему будет плохо. Господь Иисус учил нас всех любить, кроме Него. Аминь. Пусть Бог благословит вас быть этими воинами, облеченными в это всеоружие, готовыми применять это всеоружие регулярно и постоянно. Да благословит Господь. Спасибо.
Спасибо.
Конечно, не можно другими вещами благодарить, но мы благодарим за то единство. И я считаю, что это будет поворотный период, когда это единство выльется еще больше. Спасибо, что брат сложил все дела, но все полноте своих детей приехал. Я знаю, что этот период, когда идет через, ну, как говорится, зачем женщины собираются? Чтобы поговорить о вкусном и покушать вкусно. Больше нечего говорить. Я такой период. Поэтому мы любим хорошо покушать Божьего слова. Вот там все витамины. Тоже сейчас выбирают, что это дорого, что а я просто, чтобы литовские конфеты не было, чтобы это вот радовало. Когда вспомнит, когда их комары кусают, скушает, забудут. Потому что жалко было, когда мороз было. Так что я
просто... Маленькая,
да? Да, маленькая жалоба. Да,
кусячек.
Да, тут какой-то таракан что-то грызет. Тоже, наверное, жалоба. Но главное, когда человек кушает что-то, забывать. Когда домой возвращается злой муж после работы, который не может, как он говорил, тогда жена ему подносит что-то вкусненькое. И он очень вкусно это забывает. Я конфеты, когда они вместе поедут обратно, они скушают и так не могут. Я
работаю.
Привет, пас ateina. Savo žodžiu ir kai jisai mumise įsiskarbė, prasideda didžiuliai dalykai. Kai ateini, tu iš tenai įsiskarbė.
See you.
Yeah. viešpats Dievas, kovoja už jūs, paruošiu tos minutos, kurias myliu. Būkite uolūs, liepsnokit dvasia, aš stoviu prie durų, išgirskite balsą. Kviečianti būk amžinai danguje.
Aleluia, 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 ale
Yeah. Thank you.